В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. По следам скандалов партии «Правое дело». Платону Лебедеву вновь отказали в условно-досрочном освобождении. Появление имени Бориса Березовского в расследовании убийства Анны Политковской. И сегодня отмечается День защиты озонового слоя Земли. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российская политическая элита продолжает обсуждать раскол в правом деле, выход из партии Михаила Прохорова и его возможное политическое будущее. При этом ни президент Дмитрий Медведев, ни премьер Владимир Путин так и не высказались до сих пор на эту тему. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Публично заявленное желание бывшего лидера правого дела Михаила Прохорова встретиться с членами правящего тандема, чтобы рассказать им правду о Владиславе Суркове, не находит пока отклика в Кремле. Дмитрий Медведев встречался сегодня со студентами региональных вузов, а Владимир Путин участвовал в работе 10-го международного инвестиционного форума в Сочи. Президент говорил о доступном питании для студентов, премьер восхищался мужественными, непопулярными решениями своего итальянского коллеги Берлускони. О Михаиле Прохорове и судьбе правого дела российских лидеров никто не спрашивал. И только министр экономического развития Эльвира Набиуллина в кулуарах сочинского форума, сообщает Интерфакс, сказала о том, что раскол в стане правых вызывает у нее сожаление. Покинувший вместе с Прохоровым партию депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург верит в политическое будущее теперь уже бывшего лидера правого дела.
Думаю, с Прохоровым-то все в порядке будет, Россию жалко. Если бы партия, возглавляемая Прохоровым, шла в парламент и вела бы борьбу за создание фракции, это была бы настоящая политическая состязательность. Из политики он не уйдет, это дело принципа, его слово стоит дорого. Если не получится ликвидировать фальсификации, а высока вероятность того, что так оно и будет, я думаю, что будет создано общественно-политическое правое движение, может быть, мы правы, может быть, под каким-то другим названием. Стратегически Прохоров и его единомышленники выиграли. Значит, выиграет Россия.
Сторонник Михаила Прохорова Иван Стариков, в свое время входивший в руководящие органы Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова и движения «Солидарность», уверен, что экс-лидер правого дела присоединится к внесистемной оппозиции и даже возглавит ее.
Это будет неизбежно, потому что это вопрос репутационного выхода Михаила Прохорова. Понятно, что точку бифуркации прошли, он это понимает, он дорожит своей репутацией, поэтому Михаил Прохоров остается в поле несистемной, так называемой несистемной. Системная позиция, безусловно, появление такой фигуры немедленно приведет к центру кристаллизации вокруг его фигуры традиционно-демократических политиков, таких как Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Борис Немцов. Еще чрезвычайно важное, это означает абсолютная делегитимация выборов. Правое дело обваливается. Попытки продать мировому сообществу, что у нас же присутствует яблоко, будут абсолютно несостоятельны. Хотя, думаю, что риторика Григория Явлинского, ему отмотают цепочку чуть подлиннее, однако это все равно будет подделка. Самое главное, что подделка под оппозицию. Муляж оппозиции в этот раз уже не пройдет.
А вот один из лидеров этой самой внесистемной оппозиции, организатор многих протестных акций Сергей Удальцов, не очень верит в то, что Михаил Прохоров выйдет на Триумфальную площадь или к Соловецкому камню.
С одной стороны, конечно, появление Михаила Прохорова в рядах непарламентской, несистемной оппозиции было бы правильным ходом, логичным ходом и честным ходом. Потому что, по сути дела, господин Прохоров за последние месяцы воочию столкнулся с той системой неправовой, абсолютно антиконституционной, которая выстроена в России. И, конечно, если он человек принципиальный, его долг сейчас влиться в ряды несистемной оппозиции. Однако я считаю, что вероятность такого поворота событий не очень высока, потому что, во-первых, все-таки мы не должны забывать о том, что у господина Прохорова серьезный бизнес, и есть большой риск этот бизнес потерять в случае, если он активно займется такой внепарламентской, несистемной политикой. Во-вторых, до последнего момента господин Прохоров себя всегда позиционировал как человека этой системы, связанного с властью, не конфликтующего с властью. Ну, в общем-то, это и будет проверка для самого Прохорова, насколько его слова расходятся с делом. Он высказал серьезные заявления, жесткие в адрес власти, в адрес администрации президента. Конечно, за такими словами должны последовать и какие-то конкретные дела. Мы готовы к определенному сотрудничеству в рамках отстаивания гражданских прав и свобод, соблюдения Конституции. Однако, конечно, все будет зависеть от самого Прохорова. Я все-таки считаю, что вероятность такая невысока. Не уверен, что он сможет разорвать те связи, те, как бы сказать, оковы, которые его связывают с действующей системой.
Сказал Радио Свобода один из лидеров внесистемной оппозиции Сергей Удальцов. Сам Михаил Прохоров, отвечая на одном из телеканалов на вопрос о возможности своего участия в акциях «Стратегии 31», ответил, цитата по агентству «Интерфакс», «Я не революционер, я не собираюсь работать в деструктив». О Михаиле Прохорове и его возможных политических перспективах размышляет политолог Владимир Прибыловский.
Нельзя не сказать пару слов все-таки о предыстории. Мне кажется, сам проект Прохоров во главе «Правого дела» имел под собой две цели. Первое – просто-напросто ставить богатенького человека, выложить крупные деньги на оплату сурковских политтехнологов, которых Сурков ему хотел навязать и отчасти навязал. Ну, а вторая цель гораздо менее важная, ну, имевшаяся тоже в виду, это показать Западу, что в России есть многопартийность, и эта многопартийность состоит не только из коммунистов. Вот у нас и правоконсервативные партия участвует в выборах, солидный человек ее возглавил. Такова, по-моему, была цель. А дальше произошло следующее. Во-первых, деньги не поделили прохоровские. Там просто совершенно явно две группы политтехнологов. Одна была от Суркова, другая была с какой-то другой стороны. Прохорову связывали руки, а он, заручившись поддержкой каких-то других людей наверху, предположительно президента Медведева, решил, что он может сам распоряжаться этими деньгами. Но ему показали, что нет, не может, что Сурков сильнее Медведева. В принципе, несмотря на то, что он начал с такой вот крупной неудачи, но, с другой стороны, это неудача тактическая, но если он и дальше захочет играть в политике, то и из этой тактической неудачи можно сделать такой стратегический довод в свою пользу. Все-таки он не сдался, взбрыкнул. Пусть, может, сначала принял не очень верные правила игры. Во всяком случае, он показал, что, ну, мужчина. У нас в России большой недостаток мужчин в политике. Поэтому, там, если у него все это не перегорит, то, может быть, в будущем, когда политика действительно будет политикой, Прохоров окажется востребованным. У него есть деньги.
Считает политолог Владимир Прибыловский. Между тем, обнародованы данные последних опросов ВЦИОМ, согласно которым за 4 месяца руководства Михаилом Прохоровым партией «Правое дело» ее рейтинг практически не изменился. Таким образом, рост известности Прохорова в результате масштабной рекламной кампании не привел к росту поддержки партии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба его адвокатов. Судья мотивировал это решение тем, что заключенный за весь период отбывания наказания ни разу не поощрялся, а его поведение не было правопослушным. Решение об отказе Лебедева в УДО принял 27 июля Вельский районный суд. В Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях Приморской воинской части. На этот раз экс-майор обвиняют в получении взятки от солдата. 9 сентября Матвеев был приговорен к 4 годам заключения по первому делу об избиении сослуживцев. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что считает сомнительной версию следствия о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Свыше 350 туристов не смогут сегодня вылететь на родину из Болгарии. Вчера авиакомпания «Болгария Air» объявила об отмене двух рейсов из Бургаса и одного из Варны. В Сочи российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток». Его планируется проложить по одну Черному морю из России в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят первую крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Миссия Европейского Союза и власти Косово сегодня разместили отряды пограничников и таможенников на двух контрольно-пропускных пунктах между Косовом и Сербией. В Дании на парламентских выборах победила социал-демократическая партия во главе с Хелли Торнинг-Шмидт. Она возглавит новое датское правительство. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Итак, одна из главных новостей последних минут. Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Это решение, напомню, 27 июля принял Вельский районный суд в Архангельской области. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников. Игорь, здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Да, действительно, достаточно ожидаемое. И решение областного суда действительно произошло, без изменений настаивал решение Вильского районного суда. В своем заключении областной суд повторил практически все возражения на кассационную жалобу адвокатов Платона Лебедева, повторил все возражения прокуратуры относительно того, что относительно... Сейчас, одну секундочку... Относительно того, что, в общем-то, рассматривалось, в первую очередь, прокуратура ссылалась на закон, согласно которому условно-досрочное освобождение, оно применяется тем осужденным, которые действительно встали на путь исправления, полностью возмещили тот ущерб, который был нанесен им в результате преступления, которые соблюдают режим непосредственно в колонии, которых нет взысканий. Платон Лебедев под все эти... Вещи не подпадает, несмотря на то, что ущерб он возместил, но делал это не по доброй воле, а там с привлечением судебных приставов, это по возражениям прокуратуры. Нарекания по администрации колонии еще в Вельском районном суде дала информацию о том, что нарекания к Платону Лебедеву есть, нарушение режима содержания в колонии у него есть. И, соответственно, вот на основе всего этого областной суд принял решение не изменять решение Вельского районного суда и, в общем-то, в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву отказать.
Игорь, скажите, а много ли людей наблюдало вот за всем происходящим? Вот что касается атмосферы вокруг и внутри в здании суда, есть ли какие-то интересные штрихи?
Непосредственно на заседании присутствовали в основном журналисты. Приехал из Москвы главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Единственное, целый день, не целый день, так скажем, с утра, с 10 часов и непосредственно до обеда рядом с зданием областного суда проходил пикет местных оппозиционеров, внесистемных представителей местной солидарности Российского народно-демократического союза и обороны. Вот. Но их тоже было достаточно немного, 10-15 человек. У них было две растяжки: свободу узникам совести и свободу Лебедеву. Мимо проходившие люди, в общем-то, на них сильно внимания не обращали. Кто-то что-то спрашивал. Ну, в общем-то, о Лебедеве, как оказалось, горожане знают довольно мало. О том, что проходило на рассмотрение кассационной жалобы в Архангельске, так вообще, по-моему, не знает практически никто.
Ну что же, Игорь, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Еще раз напомню, Архангельский областной суд признал законным ранний отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа и владельца Минотепа Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще одно интересное событие. Президент Грузии Михаил Саакашвили вчера вечером после состоявшегося в Тбилиси концерта симфонического оркестра передал грузинский паспорт российскому дирижеру Михаилу Аркадьеву, публично отказавшемуся вступать в Общероссийский народный фронт Владимира Путина и уволенному за это с должности худрука Тихоокеанского оркестра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после концерта с участием Михаила Аркадьева президент Саакашвили лично передал ему паспорт гражданина Грузии. Следует отметить, что грузинское законодательство по сути запрещает двойное гражданство. Точнее, в виде исключения гражданства Грузии иностранному гражданину может предоставить исключительно глава государства своим указом. После церемонии дирижер тепло поблагодарил президента и грузинскую общественность, подарил консерватории книгу, а главе государства диск с записью музыки Фридриха Ницше. Кроме того, Михаил Аркадьев сам исполнил на фортепиано две композиции, посвятив их, по его словам, Грузии и ее талантливому народу. Какие бы межгосударственные конфликты не существовали, человеческие контакты и творчество превыше всего, отметил дирижер и твердым голосом добавил: «Теперь возвращаюсь в Россию, посмотрим, что будет, но я ко всему готов». По словам президента, гражданство Грузии – это не признак этнической идентичности, а идея свободы. «Мы получили достойного гражданина, сумевшего сохранить свободу своей стране». Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили назвал грузинский паспорт «паспортом свободы». В Министерстве культуры Радио Свобода заявили, что с удовольствием рассмотреть любые предложения о дальнейшем сотрудничестве с Михаилом Аркадьевым и не исключают оформление с ним долгосрочного контракта, хотя конкретные решения пока не приняты. Естественно, предоставление российскому дирижеру грузинского гражданства в Тбилиси рассматривается в первую очередь в политическом ракурсе, ведь это не первый случай, когда президент Саакашвили уделяет особое внимание российским политическим и общественным деятелям, которые не скрывают своих симпатий к грузинским реформаторам и резко критикуют власти России. Известный эксперт Иосиф Цинцадзе тоже считает поступок Аркадьева проявлением устоявшейся тенденции.
Раньше как было из России все делали ноги на запад. Вот сейчас, когда под боком тут вот Грузия, маленькая Грузия, и они считают, что для них больше свободы, творческой свободы и личной свободы, политической, личной, духовной свободы больше в Грузии, чем в России. Ну, конечно, рыба где глубже, человек где лучше, да? Поэтому тут ничего удивительного нет. Так что это уже тенденция. Об этом должны сейчас заботиться в первую очередь. Это головная боль для России.
Заявил политолог. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
К этому я еще добавлю, что Михаил Аркадьев распространил открытое письмо, в котором прокомментировал все, что произошло вчера вечером. Он считает, что ничего особенного не произошло, что он просто сыграл и продирижировал успешный концерт в Тбилиси, что не меняет его профессиональной, его творческой ситуации, что он был и остается безработным. И письмо это очень эмоциональное. Он говорит, что мне наплевать, я не буду, цитата, «выживать ради выживания» или «весь мир и творчество», или «Ничего» и «Смерть в подворотне». В следующем часе вы услышите довольно длинное интервью с Михаилом Аркадьевым, которое взял мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Законодатели-республиканцы готовы отвергнуть масштабный план создания рабочих мест, представленный президентом Обамой в конце прошлой недели в качестве ключевой меры борьбы с экономическими проблемами, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама обнародовал этот план на экстренно созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Наш народ упорно трудится, выполняя свои обязанности. Сегодня вопрос в том, выполняем ли мы наши обязанности, способны ли мы в условиях национального кризиса прекратить политический цирк и по-настоящему что-то предпринять, чтобы помочь экономике. Обама заявил, что предлагаемый им законопроект о создании новых рабочих мест должен вернуть на работу тех, кто ее потерял, и укрепить семейный бюджет тех, кто работает, не допустить снижения потребительских расходов, способного вернуть страну в состояние рецессии. Главное место в плане Обамы отведено обновлению инфраструктуры Соединенных Штатов, модернизации не менее 35 тысяч государственных школ, предотвращению увольнения 280 тысяч школьных учителей. В нем предусматривается также налоговые послабления. Этот план поможет создать больше рабочих мест для работников строительной отрасли, для учителей, армейских ветеранов, а также для тех, кто долго не может найти работу. В нем предусматриваются налоговые льготы для компаний, расширяющих штаты, а также сокращение наполовину пенсионных вычетов и заработков каждого работающего американца и каждого владельца малого бизнеса. И вы должны принять этот план немедленно, призвал Обама членов Конгресса. Аналитики говорят, что осуществление этого плана может стать для Барака Обамы последним перед президентскими выборами шансом оживить экономический рост и сократить безработицу. Однако реализация плана, стоимость которого оценивается в 450 миллиардов долларов, может оказаться под большим вопросом, учитывая сопротивление республиканцев новым государственным расходам, не сопровождаемым резким сокращением бюджетных расходов. Скептицизм республиканцев проиллюстрировал лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл, заявивший в четверг, что целью плана Обамы является не подъем занятости, а его переизбрание на пост президента в будущем году.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг центральные банки нескольких стран во главе с Федеральной резервной системой прибегли к чрезвычайной мере поддержки европейских финансовых институций. Подобные шаги предпринимались в худшие дни кризиса 2008 года. Что они означают? Слово Евгению Аронову.
Пять центральных банков – американский, японский, швейцарский, английский, а также европейский ЦБ – в четверг объявили о том, что любой европейский банк при наличии соответствующих залоговых резервов сможет получать до конца года неограниченные долларовые суды в Европейском центральном банке. Это заявление было сделано на фоне усугубляющегося финансового кризиса в Европе. Ведущие европейские столицы никак не могут договориться об условиях спасения несостоятельного должника Греции. Инвесторы крайне встревожены перспективой дефолта нескольких стран еврозоны, в то время как экономическая ситуация в Европе ухудшается. В чем смысл неожиданной акции центральных банков? От какой беды призван он уберечь банковские учреждения еврозоны, а с ними и их американские банки-кредиторы? Отвечает эксперт Института American Enterprise в Вашингтоне Даниэль Хенсон. В еврозоне возник кризис доверия. Балансы многих банков обременены облигациями государств, которым реально грозит дефолт, и другие, более здоровые банки, в том числе в США, боятся предоставлять им долларовые суды, требующиеся для текущих операций, опасаясь, что эти кредиты никогда не будут возвращены. Точно такой же кризис доверия, возникший в Соединенных Штатах осенью 2008 года, ознаменовал начало рецессии. Смысл того, что сделали в четверг пять центробанков, и заключается в том, чтобы закачать в банковскую систему деньги, дефицит которых способен парализовать ее деятельность и повлечь за собой спад экономической активности. При этом, подчеркивают специалисты, решение проблемы ликвидности – это краткосрочная мера, которая сама по себе не устраняет куда более фундаментальную проблему суверенного долга Греции, Италии, Испании. Она лишь позволяет решать ее в условиях более или менее нормальных, не отягченных параллельно банковским кризисом. Фундаментальная трудность состоит в том, поясняет Даниэль Хенсон, что ценные бумаги государств, прежде считавшиеся эталонными, самыми надежными активами и потому охотно приобретавшимися банками, перестали быть таковыми, и это основательно деформирует балансы банков-держателей, угрожая им крахом. Реакция финансовых рынков на демарш центробанков была положительная. Однако наблюдатели не берутся предсказывать, повлияет ли эта мера на готовность парламентов 17 европейских стран и в первую очередь германского проголосовать за предоставление Греции нового массивного пакета финансовой помощи.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Кроме того, что вам только что пообещал Юрий Жигалкин, то есть второй части программы «Сегодня в Америке», вы еще услышите до конца этого часа репортаж моей коллеги, например, Натальи Джанпаладовой про то, как сегодня отмечается День защиты озонового слоя Земли. Будут и другие интересные темы, но поскольку в Москве сейчас 17 часов 30 минут, коротко напомним обо всех новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов Лебедева. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки Анны Политковской. Во Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях Приморской воинской части. На этот раз экс-майора обвиняют в получении взятки от солдата. В Белоруссии на процессе по делу о теракте в Минском метро один из обвиняемых, Владислав Ковалев, не признал своей вины в соучастии в преступлении. Он также заявил, что на предварительном следствии давал показания под давлением. В Сирии при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений сегодня были убиты не менее 12 человек, сообщают правозащитники. Столкновения начались после пятничной молитвы в мечетях. Войска использовали силу против демонстрантов в городах Хомс и Хама, а также в одном из пригородов Дамаска. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят крупную военную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Миссия Европейского Союза и власти Косово сегодня разместили отряды пограничников и таможенников на двух контрольно-пропускных пунктах между Косово и Сербией. Сообщается, что пограничный и таможенный контроль отныне будут осуществлять силы Европейского Союза, а власти Косово будут обеспечивать решение технических вопросов. Министры финансов стран еврозоны отложили до октября согласование вопроса о выделении Греции очередного транша международной финансовой помощи в 8 миллиардов евро. В Сочи российские «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток». Мы продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России приступил к проверке показаний Дмитрия Павлюченкова, ставшего главным фигурантом дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», допросы бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы завершены. Он дал подробные показания на соучастников убийства журналистки, а также заявил, что заказчиком мог быть предприниматель Борис Березовский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Как стало известно газете «Коммерсант», Следственный комитет России закончил допрос бывшего полковника Дмитрия Павлюченкова. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на участников убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Теперь следствие вплотную занялось предполагаемыми организаторами преступления Лом Али Гайтукаевым и Сергеем Хаджикурбановым, а также заказчиком убийства. На роль последнего Следственный комитет примеряет предпринимателя Бориса Березовского, которого в своих показаниях упомянул обвиняемый Павлюченков, пишет «Коммерсант». Судя по сообщениям Следственного комитета, приведенные Дмитрием Павлюченковым сведения совпали со следственной версией. Выяснилось, пишет «Коммерсант», что преступную группу сколотил чеченский авторитет Лом Али Гайтукаев. В эту группу входили другой экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов, братья Джабраил Ибрагим и Рустам Махмудовы, а также сам Павлюченков. Последний с помощью подчиненных милиционеров выяснил адрес, по которому проживала Анна Политковская, и ее распорядок дня. Причем вначале речь шла только о слежке, но потом от Лом Али Гайтукаева якобы поступило указание – убийство должно быть совершено не позднее 7 октября, это день рождения бывшего тогда президентом Владимира Путина, а еще лучше в этот день. 7 октября 2006 года в лифте дома на Лесной улице Рустам Махмудов, как установил следствие, и застрелил журналистку. По версии, которую Дмитрий Павлюченков сообщил следствию, переговоры о подготовке убийства Политковской велись на Украине, поскольку предполагаемый заказчик преступления в то время был невъездным в Россию. Павлюченков не исключил, что заказ на журналистку мог поступить чеченскому авторитету от предпринимателя Бориса Березовского. Адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая заявила «Радио Свобода», что семье журналистки нужны настоящие заказчики, а не назначенные. Она добавляет, что новые материалы по делу защите не приходили.
Органы предварительного расследования нас не ставили в известность о том, что такая версия появилась. На самом деле мы об этой версии слышим уже с самого начала предварительного расследования. Еще несколько лет назад генеральный прокурор Чайка об этом сразу же заявлял, о том, что заказчиком преступления может быть лицо, которое скрывается за границей, намекая именно на Березовского. Но так как я юрист, я когда увижу какие-либо доказательства, тогда есть о чем говорить. В этом заявлении очень неприятно то, что никто не верит. Чуть что, сразу виноват Березовский. Я хочу сказать, что позиция потерпевшим по данному делу такова, что для нас совершенно не нужен никакой назначенный заказчик. Мы будем удовлетворены ходом расследования и результатами этого расследования только в том случае, если мы получим подтверждение.
Подтвердить версию о причастности Березовского защита экс-милиционера Павлюченкова отказалась, а в Следственном комитете ее оставили без комментариев. Сам Борис Березовский сказал «Коммерсанту», что новые подозрения следствия не стали для него откровением. Как сообщает издание, эти подозрения предприниматель связывает с политическими процессами, происходящими сейчас в России. По поводу предполагаемой связи с Лом Али Гайтукаевым, Березовский заявил, что он такого человека вообще не помнит, поскольку встречался с сотнями чеченцев, а о существовании милиционера Павлюченкова он узнал из СМИ. Адвокат Бориса Березовского Андрей Боровков также сообщил Радио Свобода, что следствие о новых подозрениях его не информировало.
Фамилия Бориса Абрамовича постоянно всплывает в связи с какими-то громкими делами последних лет, да и прошлых, начиная от убийства Влада Листьева, вот видите, убийства Анны Политковской. А это неудивительно, поскольку власти все время пытаются придумать что-то новое для того, чтобы убедить власти Великобритании экстрадировать Бориса Абрамовича в Россию. По всем обвинениям, которые раньше в адрес его были выдвинуты, им это не удалось. А теперь получился еще один удобный повод. Сейчас, я думаю, вслед за этим могут последовать действия по предъявлению Бориса Абрамовича каких-то новых обвинений, повторный запрос об его экстрадиции. Поэтому ничего удивительного лично для меня нет в этом. Защиту Березовского никто не уведомлял. Никаких новых обвинений пока в отношении Березовского не выдвинуты.
Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов сказал газете «Коммерсант», что старые идеи могли получить новую кровь. Но, как считает он, заказчик убийства обозревателя его газеты находился не за границей, а в России. В Следственном комитете уже дали ход показаниям Дмитрия Павлюченкова. В ближайшее время в Москву из колонии будет доставлен Хаджи Курбанов. Кстати, 8-летний срок он получил за вымогательство денег у Павлюченкова и Лом Али Гайтукаев. Он отбывает 15-летнее заключение за организацию покушения на Украине на бизнесмена Геннадия Корбана. Новое обвинение в организации убийства журналистки ему было предъявлено еще год назад. Обоим подозреваемым предстоит пройти допросы и очные ставки с Павлюченковым. В ближайшее время следствие выделит дело Павлюченкова в отдельное производство, пишет «Коммерсант», и оно, если не произойдет каких-нибудь неожиданностей, будет рассмотрено судом в особом порядке, что гарантирует обвиняемому минимальный срок. Защита экс-милиционера, который, кстати, не возражал против своего ареста басманным судом, обжаловала избранную ему ранее меру пресечения. Учитывая активное сотрудничество Павлюченкова со следствием и его состояние здоровья, адвокаты рассчитывают, что его переведут из СИЗО под домашний арест. Дело Анны Политковской перешло все границы, так озаглавлена статья в газете «Коммерсант». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Найти и слушать новое на сайте www.svobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, 16 сентября, отмечается Всемирный день защиты озонового слоя Земли. В этот день, в 1987 году, в Монреале был подписан протокол, запрещающий использование некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Специалисты говорят, что данные экспериментов подтверждают действенность принимаемых мер по защите земной атмосферы. Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, каково сейчас состояние озонового слоя планеты.
Состояние озонового слоя Земли такое, что оно как бы залечивает само себя после антропогенного воздействия. После тех выбросов ионов, а фактически появления в стратосфере окислов хлора и других галогенов, постепенно озоновая дыра затягивается. Но это очень медленный процесс. И реально к тому же естественному состоянию, которое было в начале 70-х, в конце 60-х годов, это вернется в районе 2040 года или даже несколько позже.
Согласно исследованиям американских ученых, спустя 20 лет после подписания Монреальского протокола озоновый слой над Антарктидой стал увеличиваться и возвращаться к уровню 80-х годов. Так ли это?
Да, мы примерно к этому уже приближаемся. И надо сказать, восстановление озонового слоя и его защита – одно из немногих примеров разумного отношения к природе – можем с оптимизмом глядеть в будущее и видеть, что человечество способно решать проблемы. Но это требует немалых усилий и, в общем-то, большого времени. Это десятилетия.
А в начале этого года была опубликована информация о том, что арктический озоновый слой стал уменьшаться. С чем это связано?
И арктический, и антарктический, он то больше, то меньше. При этом арктический озоновый слой и антарктический уменьшается только в том случае, когда очень низкие температуры. И это, по мнению ряда ученых, связано с большей экстремальностью климата. Если у вас больше экстремальность климата, у вас чаще возникают очень жаркие температуры, но и очень холодные температуры. И в частности, в прошлом году в Арктике были периоды очень холодных температур, а тогда в стратосфере температура может достигать, скажем, минус 70 градусов на высоте примерно 18-20 километров. В этом случае весной происходит разрушение озонового слоя. То есть это, в общем-то, не что-то пугающее и не что-то, в принципе, новое, хотя такое некоторое напоминание, что это тоже может быть.
А есть ли сейчас какие-то еще вот такие проблемные зоны?
Стратосферный озон, пожалуй, нет. Я бы больше обращал внимание на тропосферный озон. Это тот озон, который образуется в наших городах, в наших мегаполисах, когда жаркая температура, много солнца и много выбросов автотранспорта. Это явно влияет на количество легочных заболеваний.
На ваш взгляд, как и насколько в России вообще обеспечивается соблюдение норм Монреальского протокола?
Соблюдается, да, все как бы нормально. Надо сказать, Монреальский протокол, он содержит в том числе такие жесткие санкции. То есть обязаны перейти на такие-то вещества, не использовать такие-то вещества. В противном случае вплоть до там ареста судов в портах. И это пример такого, я как бы сказал, бизнес-решения проблемы.
Одно из запрещенных веществ – это фреон, который используется в производстве холодильников и кондиционеров. Какова сейчас ситуация с ним в России? Сократилось ли производство?
Он уже практически не используется. Во всяком случае, использование его в России я не знаю. Конечно, тут что помогло или повредило, уж не знаю. Что в начале 90-х все наши заводы по производству бытовой техники, будь то телевизоры, будь то холодильники, были скуплены западными собственниками. И фактически, какие холодильники мы сейчас покупаем? Это тот же Индезит и прочие холодильники, которые просто пройдены в России. И это где-то как-то даже помогло перейти на новые вещества. Тот же фреон 123 и прочие. То, что сейчас в основном используется в кондиционерах автомобилей и в холодильниках, но не приводит к разрушению озонового слоя, поскольку это немножко другое галогеносодержащее вещество. И вот такая ситуация приводит к тому, что, в общем-то, Россия без проблем выполняет Монреальский протокол.
А на что были заменены эти вредные вещества? Насколько они безопасны?
Вы знаете, для озонового слоя они безопасны полностью. Они несколько опасны для усиления человеком парникового эффекта. Это тоже парниковые газы. Но их вклад в общее антропогенное усиление парникового эффекта все-таки очень мал. Это 1%.
Какие могут быть фактические последствия разрушения озонового слоя? Понятно, что это увеличится ультрафиолетовое излучение, но к чему это может привести или, может быть, уже приводит?
Если гипотетически предположить, что он разрушится, то жизнь на Земле очень сильно осложнится. Жесткое ультрафиолетовое излучение – это что-то невозможное. Ведь давайте вспомним, как жизнь возникла. Жизнь смогла возникнуть только в воде, потому что вода защищала эти живые организмы от ультрафиолета. Потом жизнь как бы выделила кислород в процессе фотосинтеза, образовался озоновый слой, и только тогда живые организмы смогли выйти из воды на сушу, потому что на суше уже не было жесткого ультрафиолета. Без озона жизнь не в воде практически невозможна. Если какие-то возникнут катаклизмы, угрожающие озонового слоя, то решать их придется, бросая все на чашку весов. Ну, надеюсь, до такого не дойдет, но надо понимать, что это принципиально важный момент.
Это было мнение Алексея Кокорина, руководителя программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. И напомню еще раз, сегодня, 16 сентября, отмечается Всемирный день защиты озонового слоя Земли. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов Лебедева. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Во Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях Приморской воинской части. На этот раз экс-майора обвиняют в получении взятки от солдата. В Белоруссии на процессе по делу о теракте в Минском метро один из обвиняемых, Владислав Ковалев, не признал вины в соучастии в преступлении. Он также заявил, что на предварительном следствии давал показания под давлением. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО, был обвинен в уклонении от уплаты налогов сразу после того, как заявил, что вскрыл схему хищения средств из российского бюджета. Дело против юриста было возобновлено спустя 20 месяцев после его смерти. В Сирии при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений сегодня были убиты не менее 12 человек, сообщают правозащитники. Войска использовали силу против демонстрантов в городах Хомс и Хама. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят первую крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Министры финансов стран еврозоны отложили до октября согласование вопроса о выделении Греции очередного транша международной финансовой помощи в 8 миллиардов евро. Об этом сегодня на встрече министров в польском городе Вроцлав сообщил председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер. В Сочи российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток». Во Франции с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на молитвы на улицах. Решение о запрете подобной практики начали обсуждать после массовых выступлений сторонников ультраправого национального фронта, заявлявших об угрозе исламизации страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Центральном доме художника в Москве открылась выставка номинантов премии Кандинского. Самая крупная из существующих в России негосударственная награда такого рода учреждена для поддержки современного актуального искусства. Имена победителей станут известны в день закрытия выставки. Лауреаты получат призы в размере от 7 до 40 тысяч евро. Рассказывает Лиля Пальвелева.
На выставку отобрали работы 40 авторов, соревнующихся в трех номинациях. Проект года «Молодой художник» и «Медиа-арт». Отличительная черта этого года. Здесь много произведений, рассчитанных на большие пространства, благодаря чему площадь экспозиции составила 3500 квадратных метров. Огромные залы ЦДХ тут пришлись как нельзя кстати, подчеркивает один из кураторов выставки Кирилл Алексеев.
В русском искусстве, и это исключительно благодаря отсутствию выставочных площадей, не было такого количества крупных, большеформатных объектов. Сейчас они появляются. Вот эти все многочисленные центры современного искусства и новые музеи современного искусства, которые открываются в Питере и в Москве, и которые строятся сейчас, в частности, будем надеяться, будут готовы принять тех авторов, которых выставляет в этом году премия Кандинского. Но дело в том, что пространство покоряется, если правильно организовать это пространство. В этот раз мы организовали его с помощью световых пятен, которые из тьмы выхватывают те или иные объекты.
Какое произведение из представленных на этой выставке самое большое по размеру?
Можно выделить работу Андрея Кузькина, какие-то материалы из своей мастерской. Он запаял в стальные ящики и выставил их как артефакт, который нужно будет вскрыть спустя какое-то очень продолжительное время. Это такая отчасти мумификация произошла его собственного творчества. Ведь те предметы, которые нас окружают в доме, на рабочем месте, это и есть мы. И, соответственно, помещая их вот в такие плотно запаянные кубы, он в какой-то степени музеифицирует себя самого.
То есть сейчас нет никакой дырочки или щелочки, где можно было бы подсмотреть, что там за предметы внутри этих серых ящиков?
Нет, нельзя. В этом-то как раз и есть вся прелесть его работы. Это как тот ящик Антуана де Сент-Экзюпери, где спрятано то, что хочет видеть зритель.
Мы стоим рядом с большим пространством, с драпировкой серой. Что это?
Одна из самых крупных видеоинсталляций, которая представлена на премии Кандинского 2011 года, это работа Владимира Смолера, который в виде такой вот теории математической описывает некие условия появления художественных форм в современном искусстве. Это лаконичная, простая формула. Она интересна тем, что выступает в симбиозе математики и визуальной образности.
Я помню по прошлым выставкам премии Кандинского, что было очень много острых политических вещей. Есть такие на нынешней выставке?
Да, конечно. Так или иначе, политика светится в каждом из разделов. Но, понимаете, когда что-то хлестко, ярко и очень броско так вот показывается, это не очень хорошо. Искусство в иносказании, в интерпретации. Здесь бы мне очень хотелось выделить работу Екатерины Флоренской, питерского художника, где в виде комикса воспроизводятся лидеры, такие духовные лидеры последних 20 лет. Это не очень важно, что эти персонажи, уже их нету. Мы очень четко можем их ассоциировать с нынешними какими-то политическими деятелями. Там Антон Лавей изображен, Мария Деви и так далее. Это все, кто был так называемым духовным лидером. Но глядя на этих людей, невольно их сравниваешь непосредственно с нашими руководителями и с нашими нынешними духовными лидерами. И вот работа Кати Флоренской, она не о прошлом, она о настоящем и будущем на самом деле. Потому что спустя 20 или 30 или 50 лет на нынешних лидеров будут смотреть точно такими же глазами.
Говорит Кирилл Алексеев. Как выяснилось, социальные проблемы тоже привлекают внимание современных российских художников. Достаточно сказать, что уже в самом начале экспозиции размещена работа под названием «Райцентр». Автор Людмила Зинченко в этом слове услышала неожиданное «центр рая». Только ее рай очень грустный, с кроткими пьяненькими ангелами и пустынными заснеженными пейзажами. Все снимки сделаны в Тверской области, но могли быть и во многих других местах русской провинции, для которой алкоголизм стал настоящим бедствием. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Высшей военной наградой страны, медалью чести, был награжден в четверг в Белом доме бывший морской пехотинец за подвиг, который он совершил, нарушив приказ командира. Президент Обама лично вручил медаль 23-летнему Дакоте Мейеру за дерзкие действия во время боя, которые помогли спасти жизнь 36 его однополчан. 2 года назад морской пехотинец Мейер был в группе сопровождения патрульного взвода, который попал в засаду около афганской деревни. Больше 40 морских пехотинцев оказались под перекрестным огнем безо всякого прикрытия. Поддержка с воздуха почему-то запаздывала. Командир группы сопровождения дал приказ дожидаться воздушного прикрытия, не желая рисковать жизнью подчиненных. Дакота Мейер пренебрег приказом. Он и его товарищ запустили свой вездеход с укрепленным на нем пулеметом и отправились под пули, пытаясь помочь выйти из-под огня морским пехотинцам. Они совершили 5 Все это время Дакота Мейер находился за пулеметом, был ранен. Но ему удалось вывести 36 человек. 5 его товарищей погибли. Комиссия, расследовавшая этот инцидент, пришла к выводу, что 2 командовавшие операцией, действовали неэффективно и несут частичную вину за гибель 5 морских пехотинцев. Когда Дакоте Мейеру, который сейчас работает строителем, сообщили о том, что ему позвонит президент, он ответил, что не уверен, сможет ли он оторваться от работы, чтобы поговорить по телефону. Президент Обама сообщил ему о награждении его высшей наградой в обеденный перерыв. Федеральное правительство подвергнет штрафам компании, виновные в утечке нефти из подводной скважины в Мексиканском заливе в прошлом году. В среду были обнародованы окончательные выводы государственного расследования. Вина за крупнейшую в истории страны подобную аварию возложена на 3 эксплуатировавшие и бурившие скважину глубоко под поверхностью залива. BP уличена в нарушении 7 положений правил эксплуатации скважин. Transocean, владелец уничтоженной огнем буровой платформы Deepwater Horizon, 3 пунктов, как и компания Halliburton, занимавшаяся укреплением нефтяной скважины. Общая сумма штрафов, скорее всего, будет не слишком большой, поскольку они ограничены 35 тысячами долларов в день. Глава федерального агентства, занимающегося управлением энергетическими ресурсами океанов, заявляет, что эти суммы оскорбительно малы. Необходимо, по его словам, ужесточить санкции за нарушение правил нефтедобычи. Ледяной покров Ледовитого океана в нынешнем году сократился до почти рекордного уровня, зафиксированного в 1979 году, заявили американские ученые. Этот вывод обещает добавить эмоций в дискуссии о причине глобального потепления и способах борьбы с ним. В последнее время были в основном слышны голоса скептиков, развенчавших несколько ключевых исследований экспертов, отстаивавших теорию рукотворных причин всемирного потепления. Рассказывает Владимир Морозов.
По данным расположенного в штате Колорадо Национального центра по наблюдению за снежным и ледяным покровом, сегодня в Ледовитом океане почти так же мало льда, как было в рекордном 2007 году. По наблюдениям Бременского института охраны природы, 8 сентября в Ледовитом океане оказалось меньше льда, чем когда бы то ни было. Сторонники теории глобального потепления считают это еще одним доказательством своей правоты. Тем не менее, спор о потеплении продолжается. Веское слово в этом споре решил сказать бывший вице-президент США Эл Гор, который в 2007 году был удостоен Нобелевской премии мира за работу по защите окружающей среды и по проблемам изменения климата. 15 сентября стартовала 24-часовая интернетная передача, цель которой – привлечь внимание людей к опасным климатическим изменениям. Организатор акции Эл Гор напоминает, что теорию глобального потепления поддерживает большинство ученых. Если 98 докторов говорят вам, что у вас больное сердце и вы должны сменить образ жизни, а другие два доктора уверяют, что не о чем беспокоиться, то как вы отреагируете? Надеюсь, вы послушаете мнение 98 из 100. Такая же ситуация и в споре о глобальном потеплении. С Гором категорически не согласен другой Нобелевский лауреат, на этот раз не политик, а ученый. Айвар Гиавер, американский ученый норвежского происхождения, на днях демонстративно отказался от членства в американском физическом обществе. В этом обществе, заявил Гиавер, можно обсуждать, является ли масса протона переменной величиной и многие другие спорные вопросы, но нельзя подвергнуть сомнению теорию глобального потепления. Нобелевский лауреат заявил, что вера в глобальное потепление стала новой религией. В 2009 году он, в числе более чем 100 ученых, подписал письмо Бараку Обаме, критикующее политику последнего в области потепления. В прошлом году Эл Гор признался, что совершил ошибку, переоценив значение этанола, который, по его мнению, должен был совершить революцию в энергетике и уменьшить потепление. В 1994 году, в бытность вице-президентом, Эл Гор добился налоговых льгот для производителей этанола, что обошлось американским налогоплательщикам почти в 5 миллиардов долларов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа вас ждет такая интересная тема, как грузинский паспорт дирижера Аркадьева. Напомню, что вчера в Тбилиси после состоявшегося концерта симфонического оркестра президент Грузии Михаил Саакашвили передал грузинский паспорт российскому дирижеру Михаилу Аркадьеву, который до этого публично отказался вступать в Общероссийский народный фронт Владимира Путина и был уволен за это с должности худрука Тихоокеанского оркестра. Естественно, вернемся и к теме отказа в УДО Платона Лебедева и к другим темам. Слушайте радио «Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».